Мы после двухнедельного перерыва собрались снова. Как видите, за две недели что-то произошло в стране и за рубежом, в Сирии я имею в виду. И значит, то, что я говорил перед Рош-Ашан, Йом-Кипр, что странно желать счастливого, сладкого года, оно, в общем-то, подтвердилось. Так не выглядит, что будет очень сладко. Ну, значит, мы продолжаем наше сражение в области Торы. И сейчас будет 24-е занятие. Возвращаемся к Геморе Песохим. Находим сейчас на 53-й странице, вторая сторона. Это третий лист. Значит, Гемора говорит следующее. Омр Рав Иуда, омр Шму. Рав Иуда, это Амароим, сказал со ссылкой на Шму. Эйн Мивархим Алхаур. Не говорим броху на огонь. Элла только бемоуце шаббат. Имеется в виду авдола, когда мы делаем авдола, там одна из брахот идет на огонь. Он говорит, что моуце шаббат, и только в моуце шаббат мы говорим эту браху. И дается причина, из-за чего? Из-за того, что вначале огонь был создан от моуце шаббат. Так людям в голову не приходит обычно, думают, что вот шаббас прошел, был перерыв, огнем не пользовались. Начинаем пользоваться, говорим браху. Но Гемора дает другую причину. Как-то это связано, вот эта браха после шаббат, с тем, что было в начале. Первый раз огонь был создан вот в тот момент. Первый моцы шаббата, на исходе шаббата первого. Возникает вопрос, почему из-за этого надо говорить браху. Значит, Гемора будет разбирать это. Но вначале Гемора предпосылает этому разбору историю, случай, который произошел. Что за случай? Ула, значит, Ула это один из амароим, из первых. Он сидел верхом на осле и, значит, следовал в определенном направлении, куда-то ему надо было ехать. Справа от него шел Раби Аба, а Рава Барвархана, он шел слева от него. Ну и они говорили, о чем они говорили. Естественно, о Торе, это был обычай тех времен, когда люди идут по дороге, вести разговоры о Торе, изучение Торы. Но прежде чем идти в тему их разговора, зададимся вопросом. Почему Гемора указывает здесь, кто был на осле, кто был справа, кто был слева? Какая разница? Ну, очевидно, тот, кто был на осле, он был по хохме, по значимости, выше, чем остальные. Поэтому он и был на осле, остальные шли пешком рядом с ним. Дальше один справа, другой слева. Кто был выше из этих двух? Ну, по-видимому, тот, который шел справа. Он выше. Правое считается, имеет как бы приоритет перед левым. Галаха такая, что если человек собирается одевать ботинки, какой он сначала должен одеть, правый или левый? Правый. Это одно из мнений в Геморе. Ну, сейчас в ту галаху мы входить не будем, это как-то разбирался уже. Но суть в том, что вот важно, что справа, что слева, тоже справа более значимо, что тот, который был выше в хохме, он шел справа, это Раби Аба. Другой Талмид Хахам, Рава Барбархана, он шел слева, он немножко уступал. Гемора акцентирует на этом внимание, зачем? Ну, кажется, в конце концов, кто с какой стороны идет, кто едет, а кто пешком. Он придет в ту же самую точку. Но это не первый случай в Геморе, когда Талмиды Хахомим того времени были очень, так сказать, пунктуальны. Соблюдение приоритетов. Чего так? Мы исходим из того, что вот нижний мир есть проекция верхнего. И хорошо, если эта проекция правильная. Если в этой проекции происходит искажение какое-то, ну, тогда это начало дисбаланса. Маленькое искажение, начало маленького дисбаланса, но потом это может и перерасти дальше. И если вот это, так сказать, соотношение между верхом и низом нарушено как-то неправильно, здесь внизу что-то, фигура расставлена. Да, вот из этого вот последствия, в конце концов, шефа не будет идти правильно. Это вот суть того, что надо правильно встать, правильно сесть. Дальше. Ну, теперь давайте читать, в чем суть такая дискуссии. В чем суть разговора была. Так. Да? Значит, Раби Аба, который шел справа, он сказал, что действительно ли вы говорили, со ссылкой на Раби Йоханан, что браха на огонь говорится Моцей Шаббат. Ему кто-то это сказал. И он решил, так сказать, получить от них подтверждение. Чем сказал он в такой форме, вадой. Наверняка ли вы это сказали. Перед этим Гемора привела то же самое утверждение со ссылкой на Шму. Тот говорит Раби Аба, то же самое утверждение со ссылкой на Раби Йохана. Какая разница, кто сказал? Но здесь вопрос чисто галахический, потому что если Раби Йохана не согласен со Шму, при прочих равных, Алоха идет как Раби Йохана, не как Шму. Такое правило. Поэтому Раби Аба, он хотел убедиться, что Алоха как Шму. Раби Йохан тоже так говорит. Не спорит с ним. Он хотел получить того подтверждения. Сам Раби Аба считал как Шму. Что Алоха на броха на огонь дается только после Шаббата. Что произошло в ответ? Гемора говорит, что Ува, это который сидел на осле, он метнул очень недружелюбный взгляд в сторону того, который шел слева, Рава Бархана. Тот, поймал этот взгляд и ответил. Я, говорит, такого не говорил. Я сказал утверждение про зажигание огня, ссылка на Раби Йохана, но относилось к другому случаю. Что возникает спор, когда говорится броха на огонь. Раби Аба считает, что только на исходе субботы, а другое мнение Ула и Раби Бархана, и дальше Гемора приводит Махлохи с Таноем, на самом деле, предыдущих поколений, не только на исходе субботы, но еще на исходе Йом-Кипур. Тоже говорим броху во вдоль на огонь. Вот Гемора будет выяснять, так сказать, про этот момент, сравнивать Йом-Кипур и Шаббат. Но прежде чем Гемора идет, вот она приводит такое замечание, которое сделал Рав Йосеф по поводу вот этой истории, которая произошла. Сам Рав Йосеф жил позже. Но эта история так и шла, и вот когда она до него дошла по поколениям, он ее прокомментировал. Он привел пасуки с Мишлой, который связался с этой историей. Это 20-й перек Мишлы, пасук 5-й. Пасук говорит следующее. Майма муким, эйцеб лев иш. Вода глубокая, совет в сердце человека. Иш тывуна, и человек разумный, и длена. Он ее вычерпает. И, значит, Рав Йосеф комментирует. Первая часть пасу, которая говорит про то, что совет находится в сердце человека, он относится здесь к Ува. А вторая часть, что человек разумный поймет совет, она относится уже к Рава Бархана. В чем смысл этого сравнения? Ну, по-простому можно сказать так, что Ула ничего не произнес, он только посмотрел. И вторая сторона без слов поняла, в чем дело. Слова были не нужны. А как бы этот взгляд исходил недружелюбный, очень лицеприятный, из глубины, как бы из сердца. И это было понято моментально. В этом идея сравнения. Тот, кто метнул взгляд, он как бы имел что сказать, просто не сказал. В сердце у него была вот эта мысль. А второй прочел эту мысль, реагировал моментально, сказал, что я здесь ни при чем. Ну, вроде все понятно, но с другой стороны, для того, чтобы понять, тобой недовольны, когда тебя вот так вот смотрят с отношением, для этого не надо быть большим умником. Зачем нам иметь такой пасук, который, значит, преподнес, сформулировал Шломо ха-Мелех Мишны, про Эйца, про этот совет, где он находится, с глубокой водой. Для того, чтобы понять, как на тебя смотрят, не надо всего этого. Это как стрелять из пушки по воробьям. В этом проблема. Что-то здесь не так. Почему не так? Слишком уж просто. Когда уж слишком уж просто, и не надо так из понимания мудрецов для этого, а что здесь на самом деле они хотели сказать. Для этого мы изучим отдельно сам пасук, а потом вернемся к этой геморе. Пасук сам по себе очень интересный. Откуда появляется совет? Один пришел к другому за советом. Тот выдает ему совет. Какой механизм при этом? Вот это царь Шлома, Шлома Мелах, он здесь, так сказать, расскажет. Ну, давайте изучать первую часть пасука про сам совет Эйца. Майма муким Эйца белев еш. Совет в сердце человека сравнивается с глубокой водой. Две вещи здесь царь произнес. Эйца совет. С одной стороны, он находится в сердце. Это одна вещь, он сказал. Когда человек дает совет, не просто так что-то сформулировал, что-то показалось. Советы, конечно, можно давать как угодно, но мы говорим о настоящем совете. Он находится в сердце, достаточно глубоко. Это одна вещь. И второе, совет как-то связан с водой Маем. Это странно. Про сердце еще какие-то аналогии могут быть, как-то это принимается интуитивно. В чем тут вода? Вода – это хохма в символике, это Тойра. Жизненная сила. Причем не просто вода здесь, не просто Тойра идет, не просто хохма, а амуким. Глубокая хохма и глубокая Тойра. Какая Тойра глубокая? Мы видим, что есть мелкая Тойра, средняя Тойра и глубокая Тойра. Знаешь, все под одним. Люди говорят, Тора, Тора и все. Есть еще уровни. Глубокая Тора. Вот в этом. А что такое глубокая Тора? Вроде бы не сказано. Тут люди могут думать, домысливать. Но посмотрим на самом деле. Может быть, все-таки сказано. Амуким глубокая. Вода глубокая. И матри слова амуким, то, как здесь написано, 260. Это 26. Это имя Всевышнего Йод-Кей-Вов-Кей, которое является внутренним для всех других имен. Душа всех имен. Вот. Вода глубокая, Тора глубокая, это то, которое связано с этим внутренним аспектом всего, что существует. Это Тора уже глубокая. И вот она будет давать начало вот этому совету. Теперь, значит, посмотрим на само слово «эйца» – совет. Все, что дальше будет говориться, оно во многом, в большинстве опирается на то, что сказал Рамхаль. Вот он разбивает слово «эйца» на две части. «Эйц» и «хей», буква «хей». Эйц – это дерево. Причем тут дерево. Неожиданный поворот. Язык нас учит тому, что совет, по сути, как-то связан с деревом. Как совет может быть? Причем тут дерево? Липа или сосна? Причем тут дерево? Лошон ха-Кодеш это говорит. Это подарок с неба. Мы можем понимать вещи. Человек дает совет, значит, он должен как-то с деревом быть связан. Что за дерево? Это же путь думать. Рамхаль приводит другой пасук. Из Тейлин. Шлома ха-Мелех был отец Давид ха-Мелех. Он тоже говорил про совет. И он сказал следующее. Это 16-й перек, 7-й пасук. Царь говорит, «Иварейх эс Ашем, я благословлю Ашема, Ашем, который даст мне совет». Всевышний дает совет. Здесь эйца связывается с советом. Всевышнего. Совет связывается со Всевышним. Таким образом, Ха-Кодеш Борух может дать совет. Это позвонить по телефону и спросить, приехать на поинт и спросить, как с ним, так сказать, таксировать. Давид ха-Мелех сказал, Ашем даст мне совет. Ну, Давид ха-Мелех был связан с небесами, это очевидно, это понятно, тут никаких сомнений нет. Он имел доступ к тем мирам. И если он имел сход, а он имел много сходин, заслуг, то ему так и давали советы. Что значит советы сверху? Шел какой-то сигнал в ответ на его ситуацию, которая перед ним возникала. Нужен совет. Вот сверху имелось Рахмона, Хесед на Давид. И шел сигнал. Сигнал надо воспринять. Не провод телефона. Как воспринимается сигнал сверху? Душа участвует. То, что связано человека сверху, это душа его. И душа получает этот сигнал, этот импульс как бы. Дальше. Надо же получить совет, если материализовать это в слове. Мысли и слово должны быть. Осознать этот сигнал. какой дальнейший путь от души, куда этот сигнал идет? Ну, очевидным образом, в одежду души. Но это ведь наружу. Что окружает душу? Одежда души. Одежда души – это целым. Мы про это много раз говорили. Это целым луким человек был сделан. Целым – это одежда души. Гематрия слова «целым», как мы неоднократно читали, это 160. Это гематрия слова «яйц» – дерево. Вот мы выходим уже на дерево здесь. Мы говорим про том сигнале, который идет сверху, тот совет, который был послан, и уперлись в это, попали в это дерево. Слово «эйц», там же есть это дерево, «эйц». Так, вот есть эта связь между деревом и советом. Мы говорим, какая? Здесь целом, одежда души. Одежда души – это в каком смысле есть дерево? «Эйц хаим, эйц хада тоа вера». Одежда души человека, она содержит и тоа вера, как «эйц хада тоа вера». Но когда вот совет сверху пришел, тот верхний сигнал, ясно, что здесь он прорвался через вот это тоа вера, и на самом деле это уже «эйц хаим». В этот момент так его одежда души работает в режиме «эйц хаим». Внимательно мы видели, 260, 26 здесь. Ясно, что есть хай. Но это еще не совет. Чтобы получить совет, надо вывести наружу, когда можно вот то, что пришло, сформулировать словами. Он тут наружу выйти. Я же думаю, что это еще не выход наружу. Значит, должен быть следующий путь. Куда он ведет? Давайте сейчас конец этого пасука, который сформулировал Давид. Вторая часть пасук говорит о том, что первое о том, что вот Всевышний Ашем послал ему Эйца, а второе, также ночами мучили меня почки, льёса, мои почки. Еще две части в пасук. Первое про совет Эйца, а второе про почки. Почки тоже как-то участвуют в этом совете. Не только сердце, как говорил Шлома Хамелах, но Довид Хамелах говорит, что и почки. Теперь он еще говорит про ночи, ночами. В чем тут ночи? Совет только ночью приходит, что ли, сверху? Идея была в чем, что Мамариза объясняет, что ночью душа человека, она, так сказать, часть выходит наверх, черпает оттуда информацию, сигнал как бы. И дальше, когда она возвращается к телу, оставшейся там части души, она вот может передавать эту информацию. Мы видим опять-таки, что вот это эйца высокая, совет высокий, он связан с душой. И здесь вот появляются цепочки. И вот путь такой, что сначала это глубокая вода, это хохма, потом это спускается в сердце, как говорится, что эйца, оно находится в сердце, но это еще не сам совет, это только эйц, дерево. И дальше идет вот этот сигнал в почке. И там уже после этого рождается сам плод этого дерева. Вот до сих пор есть просто дерево, эйц. Но нужен плод, сам совет. И он рождается лишь на уровне почек. Ну, это вот то, что Рамхаль сказал, теперь надо осмыслить, как это, причем тут почки. Ну, тоже со ссылкой на него во многом. Посчитаем гематрию слова «хилья». «Хилья» – это почка в единственном числе. Хафламат Юд Хей Илья. Гематрия. 20 хаф 30 это ламат 50. И еще 15 добавляю все-таки. 65. 65 это имя Всевышнего. Алав Далат Нун Юд. Который читается как Ашем, но пишется по-другому. И на занятиях мы выясняли, что это как бы одежда для вот этого внутреннего имени Юткей, она относится к внешнему. Это 10-й уровень существования Творца. Там вот где-то 10-й, внешний, там идет уже конкретизация. Сначала вот есть как бы верхняя точка, там все в одной точке, там нет никакой конкретизации. Потом идет спуск, первый уровень, второй, третий, все более и более такое дерево разрастается. Наконец, на 10-м уровне это уже последняя стадия, когда все проявилось. Ну, на том уровне, конечно, это не то, что наши физические предметы, это все ясно. Вот на том уровне уже все распределено. Конкретная вещь. Это и есть совет Эйца. Эйца, совет, он исходит из конкретной ситуации, которая стоит перед человеком. В этом мире. Он влип в какую-то ситуацию, ему нужен совет. Это вот Килья 65 указывает как раз на этот последний уровень, где есть конкретизация, где есть реализация вот этого сигнала, который идет сверху. Теперь посмотрим на это же самое слово, почка Килья, не с точки зрения гематрии, а с точки зрения букв, которые составляют это слово. Тут разбивается на две части. Афламат и Юткей. Афламат – это слово «все», «целое». Вот здесь появляется новая идея. Полминуты назад мы говорили про конкретное, совет должен быть с конкретным. А сейчас мы говорим про кол, про обобщение, все, целостность, все включено сюда. Отсюда мы видим, что с одной стороны совет рождается из конкретной ситуации, надо конкретно понимать, что происходит. С другой стороны, должен быть общий взгляд на вещи. Две другие буквы этого слова, Юд-Кей, это имени, буква имени Всевышнего, в чем верхняя часть, это корень. Откуда все выросло? То есть мало конкретного. Чтобы конкретное понять правильно, надо посмотреть сверху. Это вот слово «килья». Гематрия «хафлама» 50. Рамхаль поясняет, что это соответствует 50 ворот бины. 8 уровень бина. Оттуда приходит совет. Дальше. Значит, вот то, что этот совет идет от имени Всевышнего. Видно здесь, конечно, раньше мы говорили «глубокая вода», гематрия 260, здесь мы видим две буквы «Юд-Кей», прослеживается в гематрии следующим образом. Давайте подсчитаем гематрию с имени «Юд-Кей» «Вов-Кей». Первая буква «Юд» – это 10. Вторая буква – это «Хей» – 5. 10 умножить на 5 будет 50. И в обратном порядке перемножим, как Рамхаль считает. 5 на 10 будет тоже 50, в сумме 100 уже. Это первые две буквы. Теперь также точно поступим со вторыми буквами, окончанием имени. Ваф и Кей. Ваф умножить, это 6 умножить на Хей, это 5, 30. И в обратном порядке 5 на 6, тоже 30. Уже в сумме 60. Вот там было 100, и здесь 60, вместе 160. Как раз гематрия слова «Эйц», совет 160. Мы видим, что вот эта часть, которая в совете относится к слову «дерево», «эйц», оно действительно исходит из имени Всевышнего. Это одно. А теперь с другой стороны, исходя от слова «килья», «почка», их две. Значит, первая суть этого обобщения – это 50, и у второго 50. Как две половины сердца, Рамхаль говорит, правая и левая. Поэтому две почки. 50 и 50 вместе 100. Две почки, они дают число 100. И это как раз гематрия слова двух слов. Хахам, гематрия 68, и лейф, сердце, 32. 68 нарезала, это тоже 100. То есть получается, что вот это число 100, оно с одной стороны выводит нас в почки, 50 и 50, а с другой стороны дает нам вот это мудрое сердце, сердце, которое лейф, которое хохм. И вот это лейф хохм, оно имеет жизнь, потому что слово хохм имеет гематрию 68, и это гематрия слова хаем. Это подтверждение того, что правильный, вот такой глубокий совет, он дается исходя из силы Эйцхайм. Дерево, которое я построила, оно уходит вот в это число 68. Кстати, у нас недавно был вот Суккот, гематрия слова Лулов 68. А второй атрибут, эстрак, он соотносится с сердцем. Вот как Майм, вода глубокая, это как Лулов. И сердце, которое принимает, это как эстрак. Вот это как из воспоминания Суккота. Значит, что мы видим из всего этого? Ну, причем так это вообще еще один момент. В этом дереве есть ключевой элемент, ключевой момент. И он на самом деле сердце человека. Так мы это видим из гематрии. И само слово «эйца» это видно. Там есть, мы говорили, две части. «Эйц» – дерево, и буква «хей». Мы ее пока еще не использовали. Давайте ее используем, задействуем, эту букву «хей». Она имеет гематрию 5. Алейфа, который мы толкуем, где вот есть эта 30, это гематрия 32. Умножим 32 на 5. Сколько получится? 160. Вот это дерево и получится. Мы видим, что в этом дереве эйц, которое дает этот плод эйца, сердце имеет ключевую роль. Что эта буква «эй» умножить на сердце, дает как раз вот это число 160. Четыре ток. Что мы получили? Человек, дающий совет, если это стоящий совет в трудной ситуации, он должен иметь связь с небом. Тора должна быть глубокой. Дальше у него должен быть механизм разработан, вот этого дерева. Переход восприятия этого сигнала, переход дальше, к сердцу, к почке, и уже выход наружу. Это вот первая часть пасук, где сказано про глубокую воду и что вот совет он в сердце. Теперь вторая часть пасук. Иш твуна, и человек разумный вычерпает эту воду. О чем сейчас говорит Шломо ха-Мелех? Окей, дали совет, но советом надо воспользоваться. Это не так просто. Должен быть специальный человек, должен быть разумным, воспринять совет. Тогда он сможет вычерпать эту воду. Вот это вся проблема. Тебе дан глубокий совет. Ты должен быть на уровне. Должен эту глубокую воду взять себе. Умеешь или не умеешь? Для этого надо быть разумным. А как быть разумным? Что значит быть разумным? Вот что значит дать такой совет, мы выяснили. Это первая часть пасук. Мы выяснили, что за этим стоит. А что стоит за второй частью, когда принимаешь совет? Сказано разумное, а что это значит? Математику, что ли, хорошо знаешь? Навряд ли. Значит, само слово твуна, оно говорит о том, что значит быть разумным. Значит, давайте рассмотрим это слово, как его разбирает Аризаль. В этом слове твуна есть две буквы, относящиеся к имени Всевышнего. Это Баф и Эй. Там есть вот, на конце Эй стоит, там внутри буквы Баф. Но это не начало имени Юткей, который связан с советом самим, совет идет сверху, от начала этого имени, а наоборот, со второй частью этого имени. Вторая часть этого имени, она как бы принимает то, что идет от верхней части, принимает этот сигнал. Это как бы тело, которое принимает сигнал от души, как одежда души, которая принимает сигнал от души. Это Вав и Кей. Ну и значит, объяснение в Каболе дается такое, что Вав в этом имени отвечает концепции сына, а Хей – концепции дочери, Бен и Бат. Начало имени Юткей – это как бы корень, это как бы родители, Аба Виима, отец и мать. А вторая часть – это тут уже дети, что они произвели. Это Вав и Хей. Интересно, что в самом слове «твуна» есть указание на сына и дочь. Давайте посмотрим. Там есть буква «бет», «твуна», вторая буква, и буква «нун». Это «бен», «сын». Кроме того, есть буква «бет», про которую мы уже говорили, буква «тав», «бат», вот, пожалуйста, «дочь». Само слово «твуна» содержит эту концепцию имени. Там есть окончание, вторая часть этого имени, и... И так сказать, рассказ про это окончание с точки зрения Бен и Бат, сын и дочь. Что мы отсюда видим? Человек, который принимает совет, может вычерпать эту воду. Он должен быть продолжением, как дети, продолжение родителей, так он должен быть продолжение того, который дает совет. Но не полное продолжение, естественно. Должна быть преемственность. Он тоже должен иметь какое-то отношение к этой глубокой воде, в сердцу, чтобы действительно воспринять этот совет. Нужно как бы не просто услышать, а впустить в себя, выпить эту воду. Это должна быть какая-то преемственность. Тоже должен обладать в какой-то степени этими свойствами. Дети не как родители. Ну, считается, что родители они превосходят по духовной иерархии. Тем не менее, это дети, они должны быть на уровне восприятия. Интересно, если мы посмотрим на конструкцию пасук, оно так и выходит. Смотрите, снова читаю. Маймамухим, вода глубокая, Эйцебелейт Иш, совет в сердце человека. И что дальше? Ви Иш, Эвуна, и человек. И дальше идет его характеристика. Здесь поставлено Иш, Ви Иш, рядом. Вукував соединяет их. Указание, сама конструкция, посук о том, что должна быть преемственность. Она бы вав между ними отмечена. Ну, прилучает эту шефу по каналу вав, а тут одного к другому. Ну, хорошо, мы разобрали этот посук. Теперь возвращаемся к геморе. У нас была проблема, которая коротко может сформулировать, стреляли из пушки по воробьям. Чтобы уловить взгляд, не надо вот такого глубокого знания, которое мы сейчас выяснили, получили на основании изучения этих двух псуким. Как чувствует? В чем идея сравнения, вот, которую Авьесеф сделал? В этой истории, которая произошла, тот, который принял этот взгляд, Рав Барахана, он понял без слов. Тот передал без слов. На том интуитивном, ну, как интуитивно, без слов человек понял. Не нужны слова. Теперь посмотрим, например, этот совет. Вот человек дает совет. Это слова. Он выражает это в словах как-то, формулирует. Что он формулирует? Это мысль, которую он пришел. И в этом смысле сама мысль является внутренней частью этих слов. Душа для этих слов. Но сама по себе эта мысль, как мы видели по псуким, она приходит от души. Просто мой разум, мозг. Там есть вот внутреннее наполнение, которое идет от души, вот эта жизнь. Тогда к этим словам есть вот мысль, которая душа, и для этой души еще своя душа. Получается, в этом совете сформулировано душа для души. И это тот план, который отстранен от слов. Душа для души. А потом только тело появляется, сами слова. Это вещь, которая стоит за кадром, она должна присутствовать в том, который воспринимает совет. Если у нее этого нет, не будет восприятия. Это то, что вот сравнение. Можно понять что-то, что стоит за словами, без самих слов. В этом смысл сравнения. Хотя по поверхности кажется, что вот Рав Йосеф привел этот пасук, для того, чтобы объяснить эту историю. На самом деле все наоборот. Он привел этот пасук, связал с этой историей, для того, чтобы лучше понять пасук. Что в самом пасуке не сказано, что вот надо иметь это внутреннее чутье, чтобы за словами что-то услышать. Разобрано, как дать совет, как получить совет. Но этого момента должно быть восприятие, когда еще внутреннее, практически не отмечено. Только вот в той части, где сказано «виш ви иш» – человек и человек. Там есть канал, буква «вав», который связывает, который на это указывает, но скрыто. Пойди догадайся. Но вот эта история, когда Рав Йосеф его привел в сравнении с этим пасуком, действительно говорит, должно быть умение читать то, воспринимает то, что стоит за словами, не сформулировано прямо. Тогда этот вот механизм совета будет работать. Так, значит, это было отступление от основной темы. Теперь мы идем в чем на самом деле спор, махлокис. Одно мнение, что браха на огонь говорится только после шаббат, это сказал Шму, а Рав Йохан говорит, нет, не только после шаббат, но еще на исходе Микипур. И галаха идет как Рав Йохан. Мы говорим Броху и после... Вот в чем спор? В чем же суть этого спора? Причина, почему говорим Броху после шаббат, она указана в Геморе. Первый огонь был создан вот тогда, на исходе субботы. Хорошо, ну и что? Заслуживает обязательно брахи. В чем здесь как бы значимость этого? После шаббата был создан первый огонь. Такой огонь. Это Митасдин. Мы поймем суть этой брахи. Мы говорим броху каждую неделю. Сейчас будет суть, для чего она так установлена. Митасдин. Ну, Митасдин – это фундаментальная основа творения. Все творение стоит на Митасдин. Но творение было создано до исхода шаббата. Он возник и раньше. Почему говорится именно Моц Шаббат? В Моце Шаббат произошла перемена, изменение в Медаздин. В чем изменение? До Шаббат Адам, первый человек, он был Ганейден. Там был Дин, то творение стоит на Дин. Но после того, как он сделал этот грех, он был изгнан из Ганейден и пришел вот в этот мир, Бет-Дин работает на основе не того, что было в Ган-Эйден, где Эйц-Хадат присоединено к Эйц-Хаим, является для него оболочкой, а само по себе функционирует, а Эйц-Хаим где-то там далеко. Изменение Дин кардинальное. И оно произошло из-за Хет-Адама, и когда? Вот когда он был изгнан из Ган-Эйден, пал в творение, в котором мы существуем. Этот момент, он и отмечен. Это как бы новая эра в творении, в сравнении с Ган-Эйден. Новый Дин. Но мы повторяем это. Это было тогда. Мы сейчас это повторяем. Очевидно, вот в этой вещи то, что произошло с первым тем огнем, и в том, что сейчас есть какая-то схожесть. Это какой-то специальный момент в творении, который из недели в неделю повторяется. Не просто мы говорим, как в память о том огне. А вот творение в Моце Шаббат, даже сегодня, в настоящее время, каким-то образом поминает, перекликается с тем первым исходом субботы. Ну, действительно, концепция такая. Значит, Гемора говорит о том, что Моце Шаббат геном не работает. Закрыт. А Шаббат кончается, он снова открывается. Ну, люди, которые склонны доверчивости, они так и думают, приходит там какой-то ангел, закрывает на замок геном, Шаббат кончился, открывает. Естественно, не так. Одно. А что за этим стоит? Возникает, например, закрыт геном. Второе, давайте посмотрим, теракт может случиться в Шаббат тоже. Ограбить могут в Шаббат, любое преступление может быть в Шаббат совершаться, так же, как и в будний день. Ответ вот какой. Один, на самом деле, на оба вопроса. Что стоит за тем, что геном закрывается? В творении в Шаббат происходит изменение, но не в том мире, который мы видим. Деревья как стояли, так и стоят, солнце как взошло, так и взошло. А в том верхнем мире. Часть этого мира верхнего уходит наверх. Отделяется от того уровня творения, на котором оно существует оставшихся 6 дней. В этом смысле геном не получает там, вот в невидимом мире, события, которые... А вот там наверху геном не получает того питания, которое он получает. Нет у него силы. Там наверху. Здесь совсем иная картина. Почему? Хотя нижний мир, в котором мы живем, видимый мир, и связан с верхним, является его проекцией. Но у него есть свой закон. Например, есть у человека одежда души, и есть тело. Тело заболело. Очень возможно, что какой-то изъян в одежде души привел к этой физической болезни. Вполне возможно. А может и нет. Все никак не связано с душой. Выскочил на улицу зимой, без рубашечки, простудился, таков закон. Или там зуб как-то, там что-то внутри произошло, что-то душа. Все не обязательно. У него есть свой закон, также и в творении. И это определенный закон, как оно существует. Не только физическое творение, но и духовное. Всевышний может вмешаться. А может и нет. События, которые происходят, мы знаем, из-за чего оно произошло. Персональное вмешательство или по закону все движется? Скорее всего, по закону. Он так сделал, что он сделал творение с этими законами, что оно будет двигаться 6 тысяч лет и не колыхнется, может двигаться. Вот так и здесь. Верхняя часть пошла наверх, а у нижней части свой закон. Конечно, какое-то влияние здесь есть, того, что происходит наверху, на нижней плоскости. Но это не значит, что все, что внизу, исчезло в этот момент и стало двигаться по-другому. Все получили дополнительную шому, и все в порядке теперь. И все стали вдруг любить друг друга. Ничего подобного. В нижнем мире свой закон, все продолжается. Инерция жизни, она идет. И никуда не делись эти законы. Наверху принципиальные изменения, геном закрыт. Гемора говорит про верхний мир. Не про то, что перед нашим носом. Но, с точки зрения верхнего мира, что произошло? Шаббат, геном закрыт. Нет тьмы. Кончается Шаббат, верхний мир опускается, и геном открывается снова, там наверху. Вот, пожалуйста, каждую неделю повторяется то, что было в первый Шаббат. Был Ган-Эйден, какой геном, был закрыт. Адам сделал хет, Моце Шаббат, открыли геном, получилось тьма. То есть то, что происходит каждую неделю, это не просто память о том, что было, это действительно воспроизведение на определенном уровне. Конечно, не на том, который был в начале, но на определенном уровне повторения. Вот мы и говорим эту браху на огонь. Почему мы говорим браху на медуздин? Нас учат, да, надо говорить браху, даже когда человек умер, что говорится браху дайн хаэм. Ну, ну хорошо, нас так обязали это говорить, но в чем идея здесь? Это брахе на огонь, который Моцы Шаббас, идея видна. Смотрите, Шаббат кончился, темно. Темнота, ночь, это символ Галута. Адам пошел в Галут, первый Галут. И тут появляется огонь, свет. Он прорывает эту темноту, эту тьму. Это Мидас Дин. Это интересная вещь. Пробить Галут можно на основании Дин. И вот этот свет, который в темноте после на исходе субботы, он как раз это и символизирует. Поэтому, конечно, нужна браха. Что говорим о победе над Галутом. Это Мидас Дин. Давайте посмотрим, как это в числах укладывается, выражается. Эйш, огонь. Какая гематрия? Эйш. 1 и 300, 301. 301. Мидас Дин. 301. Теперь он работает по всем каналам, по всему творению, естественно. Все построено Мидас Дин. Здесь число будет 336. Мы про это говорили. Все творение описывается вот числом 36. 6 день творения, каждый день имеет по 6, да, начало, 6 на 6, 36, это первые три буквы имени Луким. Алах Ламат Эй. 36. Значит, 301, Эйш, Дин, плюс само творение, 36, сколько получается? 337. Теперь дадим вот этот коэх, силу, откуда идет исправление разрушений, искажений, исправление крепот. Он идет вот Геула, противоположность Галута, он идет от восьмого этого уровня. И имя, которое отвечает восьмому уровню, имя Геула, это Алаф Кей Ют Кей. С этим именем Моше Рабейну пришел в Мицраим. Когда его спросили, кого ты пришел, он сказал, вот это имя меня послало. Гематрия это имени 21. Алаф Кей Ют Кей, 21. Так вот, 337, прибавим это 21, коих это силу этой Геулы, этого спасения, победы над тьмой, сколько получится? 337 и 21. 358. Это гематрия имени Мишех. Пожалуйста. Это та сила, которая побеждает и уничтожает этот клепот. Вот 358. У Нахаш та же самая гематрия у змея. 358. Это два полюса. Вот этот смысл того, что мы говорим броху на исходе субботы. И первое мнение, Шмул и Раби Аба, они считают, что вот причина. Причем это Йом-Кипур. Он не имеет отношения к этой идее. Огонь не был создан на исходе Йом-Кипур. Он был создан на исходе субботы. Это одно мнение. Второе мнение Раби Йохана, и Ватула, и Рава Верхана, и Таноим другие. Они считают, нет. После Йом-Кипур тоже надо говорить эту браху на огонь. Почему? Что такое Йом-Кипур? Вот есть Рош-Ашана и Йом-Кипур, как завершение этих 10 дней. Это суд. Суд над творением. В чем суть этого суда? Вот один год кончился, и начинается новый цикл. Надо задать программу на грядущий год. В общих чертах. И какие-то вещи должны быть фиксированы, обязательно должны произойти. Но программа должна быть создана. Это вот, значит, смотрим то, что было раньше, с чем мы пришли к этому году, и что будет дальше на этого решения. На этом основании приходит решение, и заодно с учетом того, что должно быть в будущем, считает какой-то сборок. Он это все учитывает. Но вот возникает эта программа на новый цикл. Ну, в данном случае, в данном году, который был, знак для этой программы был очень впечатляющий. 3 дня этого песка, песчаной бури, авак. Это нас так предупредили, дали знак, вот какой год будет. Да? Ну, мы видим, как оно началось. И Суккот не успел кончиться, как уже началось. Я-то думал, что после Суккота можно отдохнуть чуть-чуть, отпраздновать. Нет, дело серьезное. Ну, хорошо. Значит, так вот вырабатывается эта программа, цикл на следующий год. Как творение будет функционировать в наступившем году? В честь создания творения? И есть его функционирование. Функционирование творения в целом. В этом смысле Йом-Кипур напоминает Шаббат. Шаббат это вот исход, Шаббат это относится к творению, к созданию творения. дзин в творении, а здесь дзин, но не в плане создания творения, а в плане функционирования творения. Вещи связаны. Углубим эту связь. Вот закон такой, что в Йом-Кипур мы не едим. Запрещено кушать и пить. Ну, одна из причин, видимо, это чтобы, так сказать, как-то свое материальное начало ущемить и за счет этого, значит, дать силу больше в душе. Материю всегда отнимают от души. Это, видимо, причина. Но Аризм объясняет так. Йом-Кипур идет специальная шефа. Она идет с восьмого уровня. В Рошану тоже, но не в той степени, как Йом-Кипур. Восьмой уровень – это корень творения. Это точка, которая выше творения. Творение мы нуждаемся в питье, в одежде и прочих вещах. Еде, питье, да. Но если питание идет сверху, зачем нужно это материальное питание? Мы как бы играем в эту игру того, что мы находимся на уровне творения в этот день. Мы функционируем так, как должно функционировать творение. Подстраиваемся под этот восьмой уровень. Моше Рабейну поднялся на Синай. Синай – это вот восьмой уровень. И он не ел, не пил 40 дней, 40 ночей, ему ничего не стоило. Это не был подвиг с его стороны. Он получал тушев. На чем нужно питание? Когда говорят, что вот 40 дней не ел, не пил, мне же его хвалу какую-то воздают. Совсем нет. Просто говорят, на каком уровне он оказался там, на Синае. Ей не нужна эта невидая не еда. Так вот, значит, мы в Йом-Кипур как бы подключаемся к этому восьмому уровню. Он корень для творения. Творение произошло от него, ну и тогда, это вот 7 дней творения, 6 дней творения, они вышли из этого восьмого уровня. Это в этом смысле тоже праздник творения. Но не просто по функционированию творения, здесь добавляется дополнительный аспект. Йом-Кипур действительно это вот произведение творения, потому что работает восьмой уровень, корень для всего творения. Ну и наконец еще один аспект, связывающий Йом-Кипур с Шаббат. Мы говорим, Шаббат, геном закрыт. Потом он его открывает. Йом-Кипур можно то же самое сказать, только в большей степени, про Сатан. Если Сатан в Йом-Кипур увольняется. Но опять-таки надо понимать, что вот это не здесь, перед нашим носом, все что угодно может происходить. Но вот на этом духовном высоком уровне это происходит. Как это видно в гематрии. Один день в году Йом-Кипур, Сатан уволен. Сколько дней в году? 365. И матрия Сатан, Син, Тав, Тет и Нун, 359. Разница между 359 и 365 будет 6. 6 – это вот та трубочка, по которой идет шеф. Вот все дни в году Сатан получает от этого творения свою долю через эту трубочку. На все дни творения. Но есть один специальный день в творении, он лишен этой пищи. Какой-то очень специальный день, один, это Йом-Кипур. Эта специфика этого одного дня, она отражается числом буквы «Хей». Не просто «Сатан», «Ха», «Сатан». Когда «Хей» мы имеем, это всегда какая-то индивидуальность, специфика. Для этого «Хей» нужно вначале. Так вот, если мы к «Хей» «Хей» – это 5, прибавим гематрию «Сатан» – 359, получится число 364. Вот у нас получается, «Сатан» с «Хей» имеет 364, что указывает, что в один день, 365, его нет. Только 364 дня существует. И в этом смысле Йом-Кипур тоже похож на Шаббат. Поэтому вот есть мнение о том, что Рабби Йохан и другие галаха так идет, что на исходе Йом-Кипур тоже говорим броху на огонь. Хотя это не первое появление огня, но по сути есть вот эта связь, имеет смысл говорить броху. Но первое мнение говорит причину, это же не первый огонь. Мы говорим на первый огонь, который был создан. Почему? Почему-то первое здесь подчеркнуто. Идею Йом-Кипур тоже вполне можно принять, хорошая очень идея. Первое мнение все-таки не хочет ее принять. Почему? Что есть, когда мы говорим браху на конкретную материальную вещь, конкретный огонь физический. Конечно, за ним стоят идеи, которые мы сейчас развили. Но браха, тем не менее, говорится не на духовную сферу, а на конкретную физическую вещь. Он был создан в Моце Шаббат. Чего надо говорить в Моце Шаббат? что мы должны, когда говорим браху, учитывать физический аспект. Второе мнение фрамкипа, что может возразиться. Почему они все-таки хотят говорить браху также и после исхода Йом-Кипур? Я такое можно дать, что в течение всего дня Йом-Кипур мы не пользовались огнем. Это чисто физическая такая вещь. И тут начинаем пользоваться. Вот, пожалуйста, есть физический аспект, за который можно зацепиться. Есть основания и на физическом уровне сказать браху именно сейчас, на исходе Йом-Кипура. Вот мы видим, что есть два мнения. И за каждым стоит одна идея и вторая идея. И обе имеют смысл. Мы, в общем, выяснили, какой. Вот после этого выяснения мы можем вернуться к той истории. Ула ехал на осле, справа Раби Аба, слева Раби Барахана. И мы говорили, почему один справа, другой слева, потому что субординация, один больше, другой меньше. Кто больше, тот справа, кто меньше слева. Вот после этого выяснения мы можем увидеть иной, более скрытый смысл, почему Гемора именно так их расставила. Справа это Хесед, слева это Дин. Что сказал Раби Аба? Он сказал только после Шаббата. Он не захотел говорить браху после Йом-Кипур. Йом-Кипур это Дин. Он идет, не идет за Дин, он идет справа, как Хесед. А тот, который слева шел, он говорит, на браху Йом-Кипур надо говорить один, тоже браху. Почему? Потому что Йом-Кипур это Мидас Дин. Он идет слева, он соответствует этому. Вот расстановка их зависит не просто от их величины, а от того, что они говорят. Тот, который говорит про Мидас Дин, заслужит брахи специальный, его поставили слева. Тот, который говорит про то, что не надо Дин ставить отдельно, он идет справа. Здесь смысл вот какой, что, конечно, тот, кто идет справа, он не отрицает Дин, это ясно. Но вот есть такая концепция. Дин существует на разных уровнях. Самый высокий уровень Дин – это когда он включен в Хесед. Дин поменьше, когда он что-то отдвигается от Хесед, он становится самостоятельным. Пример. Мы говорим брахот. Или который мы говорим 19 брахот. Первая браха. Браха про Авраам. Агейн Авраам кончается. Там Мидас Хесед. Авраам. Это браха на Хесед. Но там тоже есть Дин. Дин, Элокей, Авраам, Элокей, Ицхак. Пожалуйста, там есть Ицхак, еще Яков добавлю. Ицхак это Дин. Дин, который подсоединяется к Хесед. Вторая браха. Это уже браха про Гевуру, про Дин. Там в открытую берем про Гевуру. Там она уже отделена. И имя, к которому мы обращаемся, там это Алеф Далет Нун Юд. Это, там есть Далет Нун Юд, это Дин, слово Дин. Тут уже отделено. Есть у Дина эти два аспекта, два присутствия, когда он включается в Хесед и когда действует самостоятельно. Поэтому тот, кто шел справа, он как бы символизировал, то Дин, у него есть Хесед, но Дин, Йом-Кипур включен сюда, включен в Шаббат. Ну хорошо, значит, вот это на сегодня. То, что мы изучили про совет, про браху на огонь. И дальше мы пойдем продолжать, Гемора будет продолжать развивать эту тему про браху в Йом-Кипур, в Шаббат. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Почему в Йом-Кипур мы огонь берем от свечи, которая раньше горела, до Йом-Кипура, а в Шаббат мы зажигаем так, какая разница?
Йом-Кипур может зажечь огонь от обычной
свечи. Нет, мы от свечи, которая горела раньше.
Так можно, может по-другому. Ну, потому что вы говорите, наверное, есть причина, надо так. Наверное, есть, да. Еще вопрос.
Я не совсем понимаю про огонь, который первый огонь.
Кстати, я спрошу, извиняюсь, про это пойдет как раз речь на следующем занятии. Гемора в это будет как раз входить. Вот то, что вы говорите, ваш вопрос правомерный, и Гемора это будет разбирать в разных вариациях. Еще, пожалуйста.
Почему в этом случае вы когда собираете, вы складываете, в другом случае убираете?
Там, где вот я говорил умножать, Рамхаль такую гематрию приношел, это не от меня идет. Есть определенные правила, когда происходит сложение, когда умножение. Это правило вот этой как бы, науки чисел там. Что стоит за умножением? Там стоит как бы концепция такая, что вот есть какой-то источник, есть приемник. Как здесь умножалось ют источник и хей приемник. 10 умножается на 5. И вот из такой лучи от этого источника бьют приемник, и в этом случае происходит умножение, вот тогда умножают. Это вот такая концепция разбирается. Ну и обратно это уже приемник по отношению к этому. То есть, когда говорит, когда умножается, рассматривается концепция этих ударов. Не просто один источник, второй приемник мы складываем, а концепция ударов, которые идут. Там из одного источника может 10 ударов выйти. Другая идея с этим стоит. Еще вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.